почему, потеряв мы нашу славянскую, русскую веру до принятия христианства при Владимире,
так.
Не могли мы вот сейчас анализировать исторические ленты, закрывать архивы зарубежные, западные, европейские, не могли мы сохранить именно нашу славянскую веру? Как-то, может быть, ее извинили, убрать какие-то, ну, вот так сказать, резкости в ней? Почему мы все-таки приняли полевым порядком, Владимир настоял, что мы приняли веру, которую...
Понял, да. Хорошо, хорошо, да. Хорошо, понял. Вы знаете, мы говорим о вещах, которые нам, к сожалению, очень мало известны. Гораздо меньше, чем предполагает и преподносит нам наша некая мечтательность о нашей славянской вере. Я не знаю, нравится вам или нет, но когда умирал, допустим, тот же вождь, да даже тот же какой-нибудь человек, да, вы знаете что? Вы не знаете что? С ним в гроб клали живую жену. А если он был богатый, и несколько. Вы что думаете, так это просто? Живьем. Мне кажется, одного только этого факта достаточно, чтобы содрогнуться от ужаса. Славянская наша вера, если о которой вы говорите наша вера, дохристианская, это была вовсе не вера любви. Самое большее, что было, справедливость, но какая справедливость? Око за око и зуб за зуб. Вы пришли на нас, мы вам тоже отомстим. И будете знать. То есть это была вера, вера чего? Это вера вовсе не знающая закона любви. А нужно же понять, что справедливость без любви – это компьютер. Он самый справедливый. И если будете сдавать на права, нажали не ту, все, выбрасывается. Справедливость – главный закон. Христианство говорит, главный закон – любовь, а не справедливость. Какая любовь? Не думайте, что это гладить по головке. Когда у человека аппендицит, то любовь говорит вовсе не о том, чтобы давать человеку более утоляющие таблеточки и сказать, ну как, тебе полегче, голубчик? Тот полегче, спасибо. Если будем так, он погибнет. Любовь говорит, нет, операцию. Так и здесь, когда мы говорим о любви, проповедуемой христианством, это любовь какая? Разумная, ищущая пользы человека, а не чего-либо. Вот, оказывается, о чем проповедует христианство. И я думаю, странно было бы не принять этот высший принцип человеческой жизни ради того, чтобы было око за око и зуб за зуб. Главная заповедь иудеев, евреев Ветхого Завета. Нет. Нет. Да здравствует великодушие и любовь. Вот что. Ибо есть и справедливость, я не знаю, как даже... Как и можем мы даже существовать. Вы знаете, самая страшная забастовка, какая служащих в гражданской авиации? Объявляют забастовку? Какую? Служащие. Все. Мы будем работать точно по справедливости, по правилам. Знаете, что начинается? Все. Самолет не может вовремя взлететь, не может вовремя приземлиться. Оказывается, всегда... Нужно следовать не просто принципу справедливости, а тому принципу, который учитывает ситуацию. Великодушие должно быть, любовь должна быть, иначе мы ничего не сделаем. Итак, выбор, наш народ оказался перед выбором, или справедливость, с которой жену закапывают живьем с мужем, или любовь. Вот почему. Вы думаете, Владимир просто так эту веру принял? Ого! Это, слушайте, это легенды, это же... Легенды – это так, это некая фабула легенькая. На самом деле, это человек, который мучился, в чем же смысл жизни. В этих пирах, которые он устраивал, да? Окончился пир, что дальше? Ждать другого? Один за другим умирают. Смысл жизни-то какой? Дальше-то что? наша славянская религия, что она говорила о том, что дальше? Вот в чем дело. А христианство открыло, вот оно, смысл жизни в чем. Уже здесь стать на рельсы любви, которая открывает мне благо и в этой жизни, и в бесконечности жизни вечной. Вот в чем причина. Причина, почему Владимир – это умный, я вам скажу, просто философ настоящий. Настоящий политик, действительно, который понял. И он понял, в чем дело. Поэтому отверг, кстати, иудейство, которое проповедовало око за око и зуб за зуб. Отверг мусульманство. Ну, правда, здесь уже как он отверг, это интересно, это легенды передают. Руси невозможно быть, и чтобы не пить. Но на самом деле причина-то была, конечно же, не в этом. Это уже так. Отверг эти вещи, потому что он увидел, вот оно, где открывается сердце человеческое. Вот оно, принцип жизни. Вот действительно идеал, который может насытить любую душу человеческую. Вот по этой причине.
Вопрос. Так. Римский папа иезуит, фактически...
Бенедикт.
Да, вышел Бенедикт XVI, вышел в отставку, а пришел новый папа иезуит. Вот. И причем известно, что иезуиты подчиняются, так сказать, сам папа уже подчиняется генералу иезуитского ордена. То есть он уже не является руководителем даже как бы церкви, то есть у него есть свое руководство. И вот возникают такие тенденции, что вот появляются уже, так сказать, такие выражения, как иудохристианины, так сказать, иудео-христианин, то есть католическая церковь сама начинает проповедовать больше иудаизм и примирительные такие отношения, которых никогда не было. Потому что предыдущий папа, Бенедикт XVI, он разговаривал вообще, так сказать...
Вопрос в чем?
Да, он был очень большой человек, он разговаривал, когда будучи кардиналом, он был разговаривал...
Ну, это не комментарий, а вопрос.
Да, вот что, значит, в чем угроза вот этого нового папы для нашего вообще общего христианского мира, который... Так сказать, ну,
все-таки, насколько
это касается православных, в том числе.
Это другой вопрос, да.
Да.
В чем угроза?
В чем угроза?
Ну, вот это другое дело.
Да.
Другое дело. Угроз много, которые связаны с именем этого нового папы. Бенедикт XVI был настоящим католиком. Настоящим. Настоящий католицизм, он стоял на принципах нравственности, которые всегда были устоями, по крайней мере, католического учения. Поэтому он был тверд на очень многих началах. Франциск, Франческо, сейчас издал только что книжку, буквально вот, не знаю, 2 месяца, 3 месяца, издал книгу, в которой 300 с лишним вопросов. И в этих вопросах он, не обинуясь, говорит о таких либеральных вещах, которые вполне соответствуют сейчас идеологии, которую я бы назвал, простите меня, дьявольской идеологией. И вот эта проповедь гомиков, гомосексуализм, который насильно, вы слышите, что значит дьявол, насильно вводится в государственное законодательство Соединенных Штатов и Европы. Попробуйте кто-нибудь только заявить против. Тут же вылетите с работы, и еще что будет? Один англиканский епископ, вот только недавно, не принял на работу в церковь одного открытого гомика, именно по этим причинам. Тот подал на него в суд и, знаете что? Суд постановил, во-первых, огромный штраф, я не помню уже какой, десятки тысяч или... Во-вторых, чтобы он публично попросил извинения у этого гомика, что он не взял его по этой причине на работу. Обязан взять. Дискриминация. В школах что делается? Воспитывают прямо на этих началах. Причем как? Насильно. Вы слышите? Насильно. Это европейская свобода. О, мы свобода. О, демократия. Попробуй кто-нибудь заикнись. вас с грязью смешают. Если вы только скажете против этих гомиков, вы себе представить не можете. Еще у нас, вы знаете, вот еще вот сейчас вот мы говорим, я говорю, гомики и так далее, обождите немножко, чуть-чуть пройдет, скажут профессора в тюрьму. Он оскорбляет, да. Вы знаете что? Что вы? Перед чем мы стоим? Перед какой угрозой? И вдруг папа римский, который считается многими как политик номер один Запада, вы слышите, как своего рода идеолог, вдруг уже начинает заявляться. Да, они такие же люди. Наша церковь – это не какая-то клетка, это дом, открытый для всех. Представьте, сейчас наша армия скажет, наш министр вооруженных сил скажет, наша армия открыта для всех – и хромых, и глухих, и безумных. Ура! Но лучше армии не придумаешь, не правда ли? Это что такое? Речь-то идет о чем? Да, ты покаешься, ты хочешь каяться, ты хочешь изменить себя. Да, тебе проститься. Но сказать, что это то, что в Библии прямо откровенно названо преступлением, то, что в Библии написано Содом и Гоморра, что постигло это, о чем пишет апостол Павел, вдруг теперь оказывается ничто. Наш дом открыт, наше христианское вероучение рассматривает это как нормальное явление человеческой жизни. Где критерии? Так у нас критерии божественные, в конце концов, или кто? Папа Римский, наместник Христа на земле, что делает? А посмотрите, какое лицемерие, какое фарисейство перед телекамерами всего мира умывает ноги беженцам. О, Боже мой! Это по какому Евангелию интересно? По нашему там написано, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Но он же папа, он выше Христа. У него новое Евангелие. Перед всем миром смотрите, как я умываю ноги беженцам и их целую. Лицемерие, возведенное в ореол святости. Вот что проповедует нам, что несет нам католицизм. О, а это отдельная тема, что можно было бы только говорить о католицизме. Это какой удар по совести просто человеческой, по христианской религии, по вере, по принципам нравственной жизни. Вот что. Причем как Бенедикт. Это небывалая история просто. Просто так, накануне приехали в Ватикан 40 высших офицеров Мальтийского ордена во главе с генеральным. На утро Бенедикт назначает генерала ордена мальтийцев директором Ватиканского банка и уходит в отставку. Что вы, что папа ушел? Почему? Болен? Нет, здоров. И вдруг ставит Франциска. Это да, вот это уже другое дело. И мы теперь поняли, почему его поставили. Вы слышите, уже конклав. Конклав – это собрание всех кардиналов, которые избирает папу. Теперь мы видим, оказывается, в каком состоянии находится конклав. То есть состав этих кардиналов, уже кто они – в чьих руках они, надо же понять, что это сатанизм, когда вдруг называют нормой христианской жизни гомиков. Это прямое противление Слову Божию, сатанизм. И, следовательно, те, кто это проповедует и требует, они находятся в этих руках. Слушайте, мы до сих пор никак, как дети, не можем понять. Не может же, простите, ну даже у нас, не может разумный, чистый, нравственный человек по телевидению показывать нам те гадости, которых мы знаем. Ну с какой стати будет нравственный человек? Почему он показывает разврат, насилие, кровь, измену. Почему не показать напротив любовь, радость, благородство, великодушие? В чем дело? Кто может создавать даже такие фильмики? Подумайте, кто? Ну, какой человек это может, здравый человек, вдруг заняться и создать такой фильм, чтобы его показывать всем? Мы никак не поймем, как дети, что сатанизм – это не какое-то символическое название, а что это реальность. Ну, пожалуйста, поймите, это реальность. Да, сатанисты – это реальность. Это люди, которые действительно там поклоняются этому дьяволу, и которые, увы, как мы видим, уже захватили власть в цивилизованном мире. Я говорю, Америка, Европа. Это факт налицо. Все эти гадости по всему европейскому и американскому телевидению. Я же пытался там включать одно и то же. Всюду одна команда. Одна команда, вы подумайте только. И в чем же задача этой команды? Сказать вам лозунг, чтобы знали. Разнуздать, чтобы взнуздать. Ибо этими гадостями, которые показывают, которые утверждаются, разнуздывают человека, превращают его в скотину, в животное. А с животным сумеем справиться. Скотину мы умеем дрессировать. Вот что идет. Открытое. Открыто это идет. То есть мы являемся сейчас свидетелями того, о чем действительно это сказано, прямо в Евангелии сказано, что будет в последние времена. Прямо сказано. Апостол Павел прямо перечисляет только эти ужасы. И вот теперь мы являемся свидетелем. Надо же понять, что сатанизм – это не в переносном символическом смысле, а в прямом смысле. Сейчас уже идея воплощает создание единой религии, в которой никаких истин, никакого Христа. Идите вы своим Христом подальше. Главное только вот настроение. Мистические состояния, экзальтации. Вот что главное. А это все прочее, выбросьте это. Вот мы куда приходим. Поэтому-то в наше время, как никогда, надо еще держаться за православие. Потому что учтите, то, что сделано в перестройку, когда открыли границы для всякой гадости с Европы. И теперь это широчайшим потоком эти все гадости идут сюда, на наши души, особенно на души молодежи. В чем уже воспитывают? Что вы? Уже брак исчезает. Не исчез, но исчезает. Гражданские придумали. Ай-яй-яй. Что это такое? Распадается семей больше половины. Что это такое? Надо же понимать, куда мы идем. Вот что произошло и в Европе. Уже Бенедикт XVI не удовлетворял этих сатанистов. Все-таки он был еще слишком католиком. А Франциск – иезуит, верно, верно, иезуит. А уж иезуиты давно известны. У нас даже нарицательное имя, когда хотят о ком-то сказать. Иезуит настоящий. Все понятно. И, кстати, орден иезуитов был создан с какой целью, задачей? Игнатий Лойола, создатель этого ордена, это 16 век, прямо сказал, мы псы Господни, которые призваны служить Папе Римскому. А теперь этот пес стал главой церкви. Ну, извините за такой комментарий.
Ваши лекции я давно слушаю, года 4, но вот в церковь пришел как бы недавно, как бы стал, так скажем, практикующим христианином, это нехорошо сказать. И вот в ваших лекциях об истинности христианства вы говорите о множестве религий, о потом о христианстве, о католицизме, о протестантизме, это ладно, все, все понятно, в общем, об истинности православия, это ясно, что это истинная религия. Но вот встает, передо мной встал вопрос, который как бы так и не разрешился. Вот, ведь на слове просто православие вот у нас в России все не заканчивается. У нас ведь есть старообрядческая церковь, правильно, которые как бы позиционируются по телевидению как аскеты, которые благочестивые, там соблюдают все, ну, очень нравственные, там, и так далее. Так вот, в связи с этим хотелось бы знать, есть ли какие-то догматические и вероучительные различия вот в нынешней, в нашей вот этой православной церкви и в старообрядческой? Ушли ли они вот как-то в сторону или как? Это вот как бы просто чисто исторически хотелось бы знать.
Скажу вам так, что в результате раскола, который произошел в конце 17 века, началась история существования вот тех, которых мы называем старообрядцами, отдельной от церкви. И оно само, это старообрядчество, рассыпалось на многие толки, то есть многие направления. Есть направление, в которое существует иерархия. Сейчас есть в Москве даже митрополит Корнилий, который является главой старообрядческой церкви одного толка. Действительно, очень приятное впечатление производит, я с ним знаком лично даже. Вот. Но есть толки, в которых нет никакой иерархии, никакого священства, ну, беспоповцы их называют и так далее. То есть они рассыпались. Поэтому, если говорить о первом направлении, то там нет догматических никаких различий. Если говорить о беспоповцах, то там уже возникают целый ряд вещей, то есть целый ряд отступлений. Вот, потому что самой иерархии даже нет. А иерархия – это что такое? Апостолы. Это апостольское преемство. И если отвергать это, тогда простите, мы все что? Мы все священники или кто мы? Это, вот это уже нарушение догматического порядка. Вот так. А здесь, да, старобрядцы, они интересны чем? Вот эти, хорошие, я сказал, направления. Они еще сохраняют нашу древнюю культуру, старые устои жизни, которые мы с Петром Первым очень и очень утеряли. Петр жестокой рукой стал насаждать нам европейскую нравственность, европейские обычаи, европейскую культуру. Стала уничтожаться наша национальная культура. И это продолжалось всю историю с него. И до сих пор это идет. Недаром Хомяков писал: «Ни Богу, ни людям не нужны эти офранцуженные, онемеченные русские». Верно. О Петре писал Константин Аксаков: «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Вот что сделал он. Вот что делал. Признайте, само христианство пошло на крен. Ни одного собора не разрешил Петр. Ни патриарха не разрешил Петр. Так же, как и последний император, не дал ни собора, ни патриарха. Как вы знаете, собор состоялся в 17 году, только после того, когда Николай II отрекся. Вот какова была история. Вот что произошло. Произошла беда. Беда, действительно, с нашим даже православием. Они еще сохранили, старобрядцы, многие начала. Начало, я бы сказал, нравственной жизни, культуры, русских порядков. да, которые у нас уже во многом исчезли. Вот что я могу вам сказать. Сейчас есть комиссия, правда, по попытке согласования, но пока она никаких результатов не дает. Хотя Русская Православная Церковь в 1970 году сняла все клятвы со старообрядцев. Все. Все клятвы сняты. Но пока с той стороны никакого движения нет. Так. Хорошо. Ну, чуть-чуть. Вопросов много. Вы до утра свободны, да? Да? Ну, хорошо. Насколько важно богослужение в жизни христианина? Ну, как же не важно? У меня дома что там творится? Одна суета, и Бог знает что. Тут придешь в храм хотя бы, хоть немножко душой-то отдохнешь. Да еще можно даже и поисповедаться, даже причаститься. О! А может быть кто-то, хотя это уже редчайшее явление, скажу вам. Слышите? Для православного христианина редчайшее явление, что он может даже помолиться. Это что-то такое, покажите мне такого. Вот мечтать в храме, да, это я могу. О, а помолиться, а что это такое? Ну, правда, я помолюсь, когда у меня какая-то тяжелая скорбь. Ну, тут, может, я помолюсь, но опять о том, чтобы избавиться от скорби. Вовсе не о грехах своих. Ну что, грехи это у других, у меня их нет. Вот почему богослужение необходимо. А как воспринимать тяжелые болезни, смерть близких? Мы что думаем, здесь у нас земная жизнь – это что, курорт, да? Откуда это мы взяли? Увы, никто сего не избежит. И мы должны все-таки понимать, что это нам указание. Ты сейчас здоров? Ты сейчас жив? Имей в виду, все может быть. И это не что-то такое, какое-то чрезвычайно от Бога что-то случается. С нами происходит то, что наиболее полезно в нашем духовном состоянии. Увы, знаем же мы, гром не грянет, мужик не перекрестится. Никакого Бога нам не надо, пока у нас все благополучно. Слава тебе, Господи! И все в порядке. Как грянуло, ой, бы быстрее бежать в церковь. И опять писать записку. Не молиться, нет, нет, а записку писать. Да, как относиться к фактам участия монахов в телешоу и конкурсах? Ну, как относиться? Мы уже говорили об этом. Монашество есть сознательный отказ от этих вещей. Кто-то же должен, в конце концов, показать нам пример высокой христианской жизни, понимаете, высокой. Мы все в этом варимся. Монашество, оно как раз к этому и призвано. Хоть немножко отказаться от этого всего. А когда у нас монахи начинают в рок-концертах участвовать или в конкурсах, то, конечно, это показ, это явный признак, что у нас совсем неблагополучно. Неблагополучно. Вот что можно сказать. Что есть неизменность Божества после того, как Бог воплотился? Почему Бог не претерпел изменений? Ведь этого опыта Он не имел. Ой, вы знаете, вы затрагиваете вопросы, хотите сразу высшую математику, не пройдя арифметику. Все-таки надо же хоть немножечко понимать. Скажу вам только поэтому только одно. Скажу, есть догмат. То есть непререкаемая истина, которая была установлена, принята Вселенским собором, четвертым Вселенским собором в V веке, в 451 году, что Бог соединился с человеком без изменения. Божество осталось тем же божеством, не претерпев никаких изменений. Это истина. Он соединился, а не изменился. Не надо смешивать этих вещей. И когда нам Бог помогает, Он не изменяется, а соединяется, если хотите. Поэтому мы и говорим, что никаких изменений. Вот. Потом Бог, да, мы уже готовы говорить о Боге. Я не могу разобраться даже в своей душе. Бог, Дух, как это Он там меняется? Ну-ка, Господи, дай-ка я у тебя посмотрю, что это там такое у тебя. Это же просто вопросы, извините меня, но это праздного ума. Не, оставьте это. Мы не знаем, что такое материя. Сколько бьемся и не знаем. Что такое пространство? Не знаем. Вы можете представить? Не знаем. Я читал вот такую книгу толстенную, да, одного, да, о пространстве. И что такое? Я не хочу сказать, что из пустого порожня, но действительно не знаем. Время. Что такое? Боже мой! Человек, что такое? Вот целое это, вот здесь, книг, столько написано о человеке, и не поместится сюда, а мы уже говорим о Боге. Да, как относитесь к работе? Это хлеб насущный, хобби? Возможно, принести пользу ближнему? Сколько сил, энергии, времени отдавать? Да. Мы должны заботиться и о хлебе насущном, но мы должны при этом не забывать и своих правильных отношений между собой. В поте лица твоего ешь хлеб твой. Функция каждого человека и мужчины, и женщины менялись в течение истории. Когда-то было время, когда женщина не работала, могла не работать, и мужчина был способен накормить, дать хлеб. Сейчас поставили в условия с некоторого времени, когда и женщине приходится работать. Какой груз на нее, конечно, возлагается. Очень жалко, но таков факт. Не мы его создали, и нам приходится только принимать это к сведению. Но надо стараться в любых условиях, насколько это возможно. Стараться все-таки. Я даже не говорю жить по-христиански, это так понятно. Нет, я хочу сказать о другом. Жизнь семейная – это жизнь скорбей. Как относиться поэтому к скорбям? Вот что важно. Вот это чрезвычайно важно. Как относиться к скорбям? Первое и главное, что нужно помнить. Если человек хочет действительно и получить какую-то помощь, и правильно вести себя, Господи, достойное получаю я по делам своим. До тех пор, пока я считаю не по достоинству, за что меня, Господи? Он хуже меня, эта стерва, соседка, а у нее все хорошо. До тех пор, пока мы, как левый разбойник, рвемся с креста и говорим Христу: «Себя спаси и нас», мы не получим никакой помощи. Надо запомнить, мы сами избираем себе крест или справа от Христа, или слева. Справа, сказавший, что достойный по делам своим, получил ответ: будешь со мной в раю, то есть получишь действительно утешение, освобождение. Когда же мы будем рваться и поносить всех и все вокруг себя, ничего не получим. Очень важно понять именно, что мы достойные по делам своим получаем. До тех пор, пока человек это не осознает и не увидит, никакого утешения он не получит, а только умножит стократно свои страдания. Вот это надо помнить. В семейной жизни ли, на работе ли, неважно, но это надо помнить. Вот так. Так, как всегда помнить о Боге, особенно в момент искушения? Ну, как всегда помнить о Боге? Надо помнить, что Он рядом. И что мы имеем возможность обратиться к Нему. Что мы делаем, когда вдруг попали в какую-нибудь там аварию, Или что мы делаем? Давай названивать. Обращаемся к тем, кто может нам помочь. Вот это и надо обращаться. Но опять как обращаться надо? Господи, это искушение мне. Почему? Потому что я сам виноват. Знаете, самое важное – это все-таки не оправдываться, а осознать, что я виноват и в скорбях, и в искушениях. Если этого не будет, без проку тогда все. Поэтому главная фраза, которая должна быть у нас на душе и в уме – «достойное по делам моим». Господи, помилуй. Вот так. Что важнее православных приходах – состояние души христианина или чтобы купола сияли золотом? Ну, конечно, золото. Настоятели приходов заботятся об одном – забывают о душе человека. Извините, я знаю тех, которые заботятся о душе человека. Это вам неудачно попалось, значит. Самые распадаются, растут, семьи распадаются, растут по принципу «хочу туда, туда и торчу». Правильно, да, еще свобода. Должна быть свобода личности. Надоела жена, что, ну и другую надо взять, попробовать, что ж там. Или муж. Свобода. Что вы, не знаете, что такое свобода? Западная свобода. Где нет любви, там нет свободы. Как сказал один из святых, невежественная свобода есть мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. Стоит запомнить. Так и здесь то же самое. Дни творения, сутки или период, допустимы ли разномыслие в этом вопросе? Где грань между частным богословским мнением и ересью? В отношении суток это практически просто неверно. Хотя бы по той причине, что солнце и луна и звезды были созданы в четвертый день. Так как же первые три дня-то, как же насчет суток-то быть? Сутки-то определяются почему? По солнцу? Даже в чистом уж плане, когда мы так уже даже говорим, не было суток, солнца не было. Но, конечно, это неопределенные периоды, о которых мы просто не можем судить. Йом, еврейское слово, которое в первом значении имеет день, но это запятая, а после это период, эпоха и какой-то промежуток времени, просто перевели как день, первое значение. На самом деле мы не знаем, что это такое. Не знаем. Это какой-то или акт, или период. Вот только и всего. Конечно, возможно разномыслие. Что это, догмат, что ли? Догматом является, что Бог является Творцом. Это догмат. А уже как творил Бог, пусть ученые этим занимаются, сколько им угодно, и пусть размышляют. На что еще жизнь-то? На что она жизнь дана, правда же? Вот так, поиграть в игрушки. Где грань между частным богословским мнением и ересью? Ересью называется такое учение, который высказывает кто-то, точно зная учение Церкви, точно зная учение Церкви и сознательно противясь ему. Это ересь. Если же даже человек не знает учение Церкви и высказывает свое мнение, не зная об этом, то это уже не ересь. А это что такое? Ошибка, заблуждение. Если бы вот сейчас, вы знаете, вот всех нас сейчас, вот там у входа, выхода из дверей, встал бы батюшка, отец Николай, с диктофончиком и начал бы нас спрашивать. Так, ответьте, пожалуйста, да как понимать догмат спасения во Христе? Как понимать Боговоплощение? Как понимать творение мира? В результате, чтобы оказалось, что все мы 100% еретики. К каждому чего-нибудь такое наговорил, что ни в какие ворота не лезет. Да вы что? Конечно, еретики. Конечно, многого не понимаем, во многом заблуждаемся. А ересь, еще раз говорю, вот когда было иконопочитание принято церковью, как непреложная истина, и когда вдруг Вселенский собор объявил иконопочитание это идолослужением, тогда мы сказали – еретический собор. Поняли? Вот, когда твердо известно учение церкви. А масса вопросов, по которым нет такого твердого учения, услышите, нет просто. Есть и то, есть и другое. Такие разные мнения отцов. Например, вот, пример, например, будут муки бесконечными или, в конце концов, они будут конечны. Одни отцы говорят, муки будут бесконечны, другие отцы говорят, нет. Даже ссылаясь на апостола, как апостол Павел, будет Бог все во всем. То есть в конечном счете, после страданий и мучений, в конечном счете все-таки все спасутся. Два мнения. Как же быть? Ну, надо осознаться, смириться. Тайна. Не знаем. Но давайте жить по-христиански. На всякий случай. Вот. Жить по-христиански. Потому что не знаем. Вот. А когда человек упорно, как пишет Авва Исаия, преподобный, кто упорно настаивает на своем, неважно на чем, будут вечные муки или никаких вечных мук не будет, тот, пишет он, лишается славы Божией. Вот оказывается. Вот что, когда ересь, когда заблуждение и как нужно относиться к этим вещам. Возможно ли полюбить террориста, насильника, гомика? Если человек не может найти в сердце любовь к таким людям, то он будет вечно грешен? Нет, вопрос по существу действительно. Действительно, как любить негодяя? Чикатило. Видите, отвечу вам, имейте в виду. У нас только одно слово – любовь, и все. А если вы начнете, вот если бы мы немножко были знакомы с греческим, древнегреческим языком, на котором написано Евангелие, то мы бы с изумлением нашли там несколько слов разных, которые на русский язык все переводятся одним словом – любовь. А у нас одно слово. А оказывается, о, какая разница-то! А какая разница? Есть одно слово греческое, не знаю, стоит называть, ну, скажу агапао, там, неважно для всех, да. Есть слово греческое, которое говорит о том, что мы должны к каждому человеку, кем бы он ни был, относиться как? Не желать ему зла. И это называется любовью. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот, иначе сказать, помните эту заповедь? Вот и все. Там нет ничего такого, чтобы я в него влюблен был. Просто не делай другому того, не хочешь себе. Вот оно, первое значение любви. Видите, какое? Совсем другое значение имеет, другое греческое слово, которое говорит о чем? Уже не об этом отношении, а о любви сердечной. Когда у меня сердечное влечение к другому человеку, когда я люблю его не просто не делаю ему зла, а когда действительно готов даже пожертвовать за него, это совсем другое греческое слово. На русский язык опять переводится «любовь». И вот теперь мы действительно часто и попадаем вот с таким вопросом по незнанию, непониманию того, что в Евангелии это очень четко различается. Когда воскресший Христос явился Петру, помните, который отрекся-то? Я не знаю этого человека. После воскресения явился Петру и спрашивает Петра, «Петр, любишь ли ты меня?» И там употреблено первое вот это слово – агапао. То есть, какой вот это любовь? То есть, ты не отрекаешься от меня в смысле? Ты же не желаешь мне никакого зла? Вот это самая первая ступень. А Петр ответил: да, да, я люблю тебя. Следующий вопрос. Уже Христос спрашивает, другое слово употребляет. Филео. То есть это любовь какая? Любовь дружбы, любовь сердца. Петр, тогда ты можешь меня... Любишь ты меня теперь вот так? Петр отвечает: да, Господи, конечно. И потом доказал это своей смертью, в Риме. Вот, оказывается, что у нас все одно слово, одно и то же. И отсюда проистекает путаница. Поэтому я не удивляюсь, что такой вопрос возникает. Нет, нет, не думайте, что мы должны быть влюблены, да, в какого-нибудь там действительно негодяя. Но мы и ему не должны желать зла. Хотя наказание он должен претерпеть, да, по закону. Но мы желаем ему наказания не потому, что желаем ему зла, а потому что в противном случае, если этот негодяй не будет изолирован, вот что он может наделать для прочих людей тогда? Приходится его изолировать, то есть срать в тюрьму. Вот так. Вот, оказывается, русский язык в данном случае оказался слабоват для передачи, вот этих различных понятий любви, которые, о котором говорит Священное Писание.
Алексей Ильич, можно вопрос задать?
Да. Большой, маленький?
Маленький. Вот я считаю книги священника Георгия Максимова, это миссионерское вот общество Серапиона Кожеизерского. И, значит, последняя его книга «Правда о православном эволюционизме».
Ну, православном?
Эволюционизме. Так называется брошюра. И вот, значит, такой посыл в его книгах, что частные богословские мнения, которые существуют, они как бы оцениваются цитатами святых отцов, постановлениями соборов, отвергаются, и человек, их, ну скажем так, придерживающийся, называется напрямую неправославным. То есть вот вопрос следующий. Как вы оцениваете такую миссионерскую тенденцию, вот ужесточение, скажем так, вот этих вопросов? То есть не частное богословское мнение, а именно ересь. То есть если ты так думаешь, то ты не православный человек. И вот вопрос по поводу дней творения в брошюре прямо называется, что это ересь, если ты не считаешь, что дни творения сутки. Спасибо.
Ну да, есть вот это основанное, я бы сказал, ну не основанное, а выражено очень ярко, это священником Сысоевым, у которых только две категории. Или истина, или ересь. А где все люди, которые заблуждаются? Или которые имеют мнение по таким вопросам, которые совсем не догматизированы, разные мнения, ничего подобного. Это, я бы сказал, какой-то фанатизм. И это, я вам скажу, большая беда, которая наносит большой нравственный ущерб нашей церкви. Фанатизм очень печален, потому что он категоричен абсолютно. Все, что не согласно с их мнением, их пониманием, все это уже ересь. Вы подумайте только. Какая это беда? В отношении дней я сейчас сказал об этом. Да, и как раз мы находим это и у святых отцов находим, но там выбираются отдельные какие-то высказывания, вот, и начинают интерпретировать просто даже до странности. Я же сказал, «йом» – это еврейское слово. И в Ветхом Завете в первый день сотворил Бог. Какой день? Когда не было ничего, ни солнца, ни луны, ну ничего не было. Но дело даже не в этом, а в другом, что сами эти понятия, дни творения, они никак не вписываются в систему даже христианского вероучения, если их принимать как сутки. Мы просто провоцируем просто себя на смешки. И действительно справедливо. Но главное, вот еще раз я говорю, есть догматы, а есть мнение. Никакого нет догмата в православной церкви о том, чтобы понимать библейские дни в качестве наших суток. Нет такого догмата. Слышите? Нет его. Нет. Точно так же, как нет и даже другое, скажем, другое. Считается, что от творения мира до пришествия Христа прошло 5500 лет, 5508. Я помню, однажды я давал студентам писать, ну, сочинения на разные темы, и ко мне подошел студент, который, кстати, окончил исторический факультет МГУ, и он стал настаивать на том, что Земля существует, ну, вот уже 7000 лет. Я сказал: хорошо, пиши на эту тему. Библейское учение о времени происхождения нашего мира. О, он говорит, с удовольствием. Я не помню, дней через 10, через 2 недели подходит ко мне: Алексей Ильич, извините, в Библии этих данных нет. Действительно, их нет. Ну, представьте, Иисус Христос – сын Давида. Знаете это или нет? А Давид жил за 1000 лет до Христа. Там столько этих выражений таких. Многие эпохи просто пропущены. Там же нет, это же не хронология последовательная. Вот в чем дело. И вдруг поэтому догматизировать такие вещи – это просто уже беда. Беда и все. И зачем? Что это нам дает? Ну, хорошо, допустим, сутки, и что дальше? Нет, эпоха, и что дальше? Что вывод какой для нашей жизни? Скажите. Что? Ничего. Но мы вцепились, будем, нет, умрем, умрет 24 часа, и все. Ай-яй-яй. Вообще, я вам скажу, это беда. Сейчас вот этот Сысоевский клуб, направление, действительно, такого какого-то фанатизма, малейшее несогласие с их каким-нибудь их идеей, сразу еретик. Вы обратите внимание, у них направо-налево все еретики. Но их ничего не стоит было бы обличить и сказать: вы еретики. Они даже не понимают. Если бы пользоваться их языком, то надо было сказать: вы еретики. Этого не делают, потому что это не христианская этика. Разве можно так? Они даже не знают святоотеческого учения. Вот тот же Авва Исаия преподобный, что пишет. Тот, кто изучает Священное Писание и понимает его, слышите? И понимает его, но упорно настаивает на своем понимании, тот лишается славы Божией. Слышите как? О, какая осторожность! Упорство – первый признак вот этого фанатизма и действительно сознания, я бы сказал, просто еретического. Вот, вот какие вещи, да, это нужно просто иметь в виду. Это демократия в США, национальная идея – чушь! Никакой демократии! Псевдодемократия. Есть вещи, которые не смейте говорить. Не смейте. Я вам сказал вот о гомиках. Попробуйте. Вас тут же под суд отдадут. Ух, какая демократия. Что вы? Это ложь. Это свобода и демократия, которую проповедуют Соединенные Штаты и Европа. На самом деле это лже. Это обман. Это фальсификация.
Давайте поблагодарим Алексея Ильича.
Thank you.